на самую низкую приниженностью перед высшим сановником, особенно если случалось иногда Бог знает какими происками и стараниями залучить такого к себе на бал или на обед, разумеется, для него же и устроены. Эти старания дать обед особе обращались в программу жизни. Это жаждалось, почти ведь для того и жил миллионер на свете. Само собою, что этот прежний богач, купец, молился своему миллиону как Богу. Миллион был в глазах его все. Миллион вытащил его из ничтожества, дал ему все значение. В грубой душе этого развращенного мужика, так как он продолжал быть им, несмотря на все свои фраки, никогда не могло зародиться ни одной мысли и ни одного чувства, которые хотя бы на мгновение возвысили его в сознании над собственным миллионом. Само собою, несмотря на наружный лоск, вся семья такого купца вырастала без всякого образования. Миллион не только не способствовал образованию, но, напротив, бывал в этом случае главную причину и невежества. Станет сын такого миллионщика учиться в университете, когда и без всякого учения можно все получить, тем более что все эти миллионщики, достигая миллиона, весьма часто заручались правами дворянскими. Кроме разврата, самых юных лет и самых извращенных понятий о мире, отечестве, чести, долге, богатство ничего не вносило в души этого юношества, плотоядного и наглого. А извращенность миросозерцания была чудовищна, ибо над всем стояло убеждение, преобразившееся для него в аксиому: «Деньгами все куплю, всякую почесть, всякую доблесть, всякого подкуплю и от всего откуплюсь». Трудно представить сухость сердца юношей, возраставших в этих богатых домах. Из чванства, и чтобы не отстать от других, такой миллионер, пожалуй, и жертвовал иногда огромные суммы на отечество, в случае, например, опасности, хотя случай такой был лишь раз в 12-м году, но пожертвования он делал в виду наград и всегда готов был в каждую остальную минуту своего существования соединиться хоть с первым жидом, чтобы предать всех и все, если того требовал его барыш. Патриотизма, чувства гражданского почти не бывает в этих сердцах. О, разумеется, я говорю про наш русский торговый миллион лишь в значении касты. Исключения же бывают везде и всегда. Можно указать и у нас на купцов, отличавшихся европейским образованием и доблестными гражданскими подвигами, но из миллионеров их все-таки было крайне немного, даже все наперечет. Каста не теряет свой характер от исключений. И вот, прежние рамки прежнего купца вдруг страшно раздвигаются в наше время. С ним вдруг роднится европейский спекулянт, на Руси еще прежде неведомый, и биржевой игрок. Современному купцу уже не надо залучать к себе на обед особу и давать ей балы. Он уже роднится и братается с особой на бирже, в акционерном собрании, в устроенном вместе с особой банке. Он уже теперь сам лицо. Сам особо. Главное, он вдруг увидал себя решительно на одном из самых высших мест в обществе, на том самом, которое во всей Европе давно уже и официально, и искренно отведено миллиону, и уж, разумеется, не усомнился сам в себе, что он и впрямь достоин этого места. Одним словом, он все более и более убеждается теперь сам, от самого чистого сердца, что он-то и есть теперь лучший человек на земле, взамен даже всех бывших прежде него. Но грозящая беда не в том, что он думает такие глупости, а в том, что и другие, и уже очень многие, кажется, начинают точно так же думать. Мешок у страшного большинства, несомненно, считается теперь за все лучшее. Против этого опасения, конечно, заспорят. Но ведь фактическое, теперешнее преклонение пред мешком у нас не только уже бесспорно, но и по внезапным размерам своим беспримерно. Повторю еще, силу мешка понимали все у нас и прежде, но никогда еще доселе в России не считали мешок за высшее, что есть на земле. В официальной же рассортировке русских людей прежний купеческий мешок даже чиновника не мог пересесть в общественной иерархии, а теперь даже и прежняя иерархия, без всякого даже принуждения со стороны, как будто сама собою готова отодвинуться на второй план перед столь любезным и прекрасным новым условием лучшего человека, столь долго и столь ошибочно не входившего в настоящие права свои. Теперешний биржевик нанимает для услуг своих литераторов, около него увивается адвокат. Это юная школа изворотливости ума и засушения сердца, школа извращения всякого здравого чувства по мере надобности, школа всевозможных посягновений, бесстрашных и безнаказанных, постоянно и неустанно по мере спроса и требования. Эта юная школа сильно уже попала в тон современному биржевику и запела ему хвалебную песню. О, не подумайте, что я намекаю на дело Струсберга. Адвокаты, провозгласившие в этом деле своих попавшихся клиентов идеалами людей, пропевшие им гимн как лучшим людям всей Москвы именно в этом роде, лишь дали маху. Они показали, что сами-то они не только люди без малейших серьезных убеждений, но даже без всякой выдержки и без чувства меры. И если и играют у нас роли европейских талантов, то единственно на безрыбье. В самом деле они, как дипломаты, запросили сколь возможно больше, чтобы добиться наибольшего минимума. Не только правы, святы. Говорят, в публике раздалось даже однажды шиканье. Но адвокат прежде всего не дипломат. Сравнение это неверно самой сущности. Вернее, гораздо вернее было бы, указав на клиента, спросить по-евангельски. «Господа присяжные!» «Кто из вас без греха?» «О, я не против приговора, — говорю, — приговор прав, и я преклоняюсь. Он должен был быть произнесен хотя бы над одним только банком. Именно дело было такого характера, что осудить общественную совестью этот попавшийся несчастный московский судный банк значило тут же осудить и все наши банки, и всю биржу, и всех биржевиков, хотя бы те еще не попались, да ведь не все ли равно? Кто без греха? Без того же самого греха, нутка, по совести? Кто-то уж напечатал, что наказали их слабо. Оговорюсь, я не на Ляндау указываю. Этот виноват действительно в чем-то необыкновенном. Да я и разбирать этого не хочу. Но Данила Шумахер, приговоренный за мошенничество, ей-богу, наказан ужасно.